Говорит Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода. У микрофона Яков Крутов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен женщине в русском православии. И у нас в гостях двое замечательных женщин, историков: Елена Борисовна Белякова, Елена Владимировна Емченко. Елена Владимировна Белякова и Елена Борисовна Емченко. Я не буду перечислять всех степеней, все при степенях. Информационный повод для нашей программы – это выход книги «Женщина в православии», где Елена Борисовна и Елена Владимировна выступают в роли соавторов только что. «Женщина в православии. Церковное право и российская практика. Институт российской истории». Но это действительно информационный повод, потому что книга содержит более 10 очерков на самые разные сюжеты, но объединенные общим нервом. И этот нерв заключается в том, что женщина в православии – это не просто давно прошедшее прошлое, а это современное православие живо, женщины тоже живы, поэтому, как ни странно, создается странное ощущение иногда у историков, которые читают газету «Радонеж», которые слушают православные программы или просто знакомятся с православными людьми, что века идут, а положение не меняется. Вот было замечательное исследование о православных приходах в Рязанской области, такое полевое, методом включенного наблюдения. И там совершенно те же вопросы иногда задают, что задавал, скажем, новгородский священник Кирик приезжему греку, епископу. Ну, вопросы, скажем, такие. А вот можно ли из женского платья шить поповскую ризу? Не будет ли сие оскорблением святыни? В оружейной палате, правда, висят, красуются шикарные бархатные ризы, пошитые из платьев императрицы. Это видно, что они из платьев, потому что там складки выцвели на местах, где складки остались такие вот затемнения. Но считалось, что женщина – существо нечистое, поэтому не осквернит ли сие Божью святыню? И так далее, и тому подобное. И грек, видно, что он отвечает с колоссальным удивлением, а в чем, собственно, проблема, в чем трудность, почему вдруг оказывается, что русское православие и греческое православие, хотя, казалось бы, первое происходит от второго, уже на самых ранних этапах своего совместного бытия они оказались очень разные. И именно в отношении к женщине это, может быть, проявляется более всего. И тогда, наверное, мой первый вопрос именно такой, что, на ваш взгляд, во-первых, в чем, может быть, наибольшее своеобразие русского православия в этом отношении, в отношении к женщине, чем оно отличается от православия у болгар, греков? И причина такого отличия, если только историк берется судить о причинах. Елена Владимировна.
Ну, если посмотреть на сегодняшнее греческое православие и попытаться сравнить его с современным русским православием, то здесь, конечно, сразу же бросается в глаза, что женщины ходят без платочков, в церкви сидят, разговаривают, чувствуют себя свободно, командуют мужчинами. То есть здесь...
Прошу прощения, в каком смысле командуют мужчинами?
На самом деле они очень большую роль играют, потому что они все организовывают в храме, это видно, но...
Так, может, они еще и в алтарь ходят?
В алтарь в Греции, по-моему, все-таки не входят.
Ага, ох, какие-то пределы есть.
Да, это незамечено за ними, вот. Но чувствуют себя достаточно свободно, хотя там есть разделение строгое. Мужчины сидят отдельно, женщины отдельно, разговаривают тоже отдельно.
То есть как у нас, справа-слева?
Да. Женщина, конечно, слева.
Конечно, потому что левая сторона плохая и неправильная?
Да, конечно, менее почетная. Вот, а мужчины на почетной стороне и только на почетной стороне. У нас это сейчас тоже вводится очень активно. Если вот в 70-е годы этого не было вообще, только в некоторых монастырях, то сейчас такое разделение вводится.
Но это, кажется, не умирало у старобрядцев.
У старобрядцев, да, но у них разный принцип. У них и правая, и левая есть, и передняя, и задняя, то есть женщины сзади. Вот, без поповцев они, как правило, стоят сзади. Но при этом они участвуют в хоре, то есть там есть еще и другое деление. То есть одновременно, хотя деление сохраняется, женщины очень активно поют у старообрядцев. У греков, у сербов, у болгар женщины не поют в хоре. Хор только мужской. Это до сих пор держится.
То есть можно говорить тогда об отличиях русского православия не только от греческого и болгарского, но это и от украинского? Уж на Украине-то женщины так поют в церкви?
На Украине поют в церкви, да. И на Украине очень активно, особенно вот во Львове, там, например, на Пасху женщины несут хоругви, идут с распущенными волосами, при этом, да, и изображают мироносицу, и там есть свои традиции. То есть, в принципе, вот даже при внешнем таком наблюдении можно видеть очень много отличий.
У вас есть какие-то гипотезы по поводу того, чем это вызвано?
Ну, разными историческими судьбами, конечно, потому что то, что сейчас происходит в России, это некое восстановление традиции. Потом еще в XVIII веке здесь очень много было разрушения именно традиции вот, в том, что касается положения женщины в церкви. Отличался традиционный. Восток шел одним путем, Россия шла другим путем. Поэтому здесь очень много. Вот. Но в основном это исторические, конечно, судьбы.
Елена Борисовна, тогда исторической судьбы это
да,
очень
безусловно.
Абстрактно.
Нет, ну почему? Это как раз очень конкретно, потому что на разных этапах исторического развития церкви, ну, у них по-разному развивались традиции. Вот, то есть основа была одна, вот это раннехристианская. Но мы видим, как все это разветвляется потом, и поэтому те различия, которые существуют сейчас, они, конечно, определяются исторической традицией.
Я прошу прощения, буду стране. Вредно, как ребенок, ученик, которому вдруг дали в качестве экзаменованных, в качестве вот экзаменуемых учителей, mm-hmm. я буду настырно спрашивать, а почему? Ну вот почему все-таки в XII веке в Новгороде вот так, а в Константинополе иначе? Что такого исторически своеобразного в Новгороде? А потом и в Москве, потому что явно, что различия уже тогда прощупываются.
Ну, какие-то влияния, которые шли, например, там, с католического Запада.
Нет, я думаю, что здесь дело больше архаичности просто культуры. Для русской культуры вот это деление на чистое и нечистое очень существенно. Оно определяет, особенно на раннем этапе, очень многие вопросы. То есть тот же Кирик, да, для него очень важно. В то время как для греков это уже все было вполне определено, для русского это, видимо, связано еще и с язычеством, вот такое четкое противопоставление. Святитель значит чиститель, да, вот это слово употреблял святитель, то, что мы сейчас переводим как святитель, то есть, ну, с корнем иереус греческое, переводится как чиститель от слова чистое. И для русского язычества вот все, что нечисто, это должно быть убрано из сферы сакрального. И вот вопрос, где окажется женщина, пойдет она в сферу сакрального или она у нас идет в сферу нечистого? Это для русского сознания очень важно.
Но все равно происходят изменения. Во времени все равно происходят какие-то изменения. То есть одно дело женщина там в средневековой церкви и женщина в синодальный период. Тут и женщина современная.
Конечно, тем более, если синодальный период это императрица, да?
Вот. Нет,
куда она попадет, тут уже ясно.
Ага. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную женщине в русском православии. Вспомнили императрицу. А я позволю себе все-таки вредный вопрос. Ведь и из вашей же коллективной монографии явствует, что отношение к женщине как к нечистому существу с месячными, с пролитием крови, если это можно так сказать, во время родов, оно, во-первых, простите, конечно, было в Ветхом Завете, в раннем христианстве оно демонстративно исчезает, с тем, чтобы появиться уже в Средневековье, в том числе Византийское Средневековье. в 70-е годы 20 века, скажу я, основываясь на личных воспоминаниях, этого не было. А вот в 2000-е годы оно, кажется, опять появилось, судя по включенным наблюдениям многих антропологов российских. Чем это объяснить? Архаизация общества, чье-то дурное влияние, культурные какие-то паттерны, как на ваш взгляд?
Ну, скорее всего, тем, что каждый восстанавливает такую традицию, какую хочет, да. В традиции очень много всего. Разрыв традиции произошел в 20 веке, и дальше происходит восстановление. А вот что восстанавливать из традиции? Это большой вопрос. И так как в основном все-таки основными такими активными лицами являются мужчины, и начетники, которые читают тексты, знают тексты, не всегда знают, как их применяют, то вот это всплывает в первую очередь. Вот. Хотя надо сказать, что и в 70-е годы в монастырях это не исчезало, потому что я помню, что вот в монастыре говорили, что вот если у вас месячная нечистота, то, пожалуйста, к иконам не подходите. Это было все-таки.
Я прошу прощения, я извините.
Понятно, что вы об этом не могли говорить.
Нет, я прошу прощения, что я подчеркиваю этот сугубо, конечно, интимный в этом смысле незначительный момент, но вот я мужчина. А чего женщина несет в церковь, где к ней относятся как к сосуду нечистоты? Елена Владимировна, у вас какие-то есть гипотезы?
Ну, во-первых, женщина не знает, что к ней там так относятся. Женщина идет, потому что она знает, что христианство возвышает женщину. Она об этом слышит, она об этом читала, она читала Евангелие, и она идет с этим. А когда ей говорят, что это сосуд нечистоты, то тогда приходится стоять в некого шока и пытается дальше определиться, то ли ей хлопнуть дверью и уйти, то ли ей попытаться качать права, то ли ей все-таки остаться, но стать смиренной и принять это как некоторую истину.
Елена Борисовна, я так понимаю, что на вас прежде всего материал о женских монастырях, о женском монашестве. Всегда поражало, что преподобный Амвросий Оптинский, который, правда, не совсем русский, а скорее украинец, что он больше всего, если судить по сохранившейся переписке, окормлял именно женщин. Они составляли основную массу его корреспонденток. И его главное наследие в этом смысле – это женское монашество. И когда мы читаем его письма, то поражает мотив, лейтмотив, вот его навязчивая мысль – по возможности не принимай монашество, не отдавай вклада в монастырь, купи домик, живи рядом. То есть он как будто бы им пытается просигналить, что это опасно, что ее съедят. Что за ситуация тогда с женщиной вот здесь, можно сказать, на переднем флаге, на переднем фронте христианства? В монастыре-то в женском что может грозить? Почему он удерживает?
Знаете, на самом деле монастыри были такие разные. Вообще, тема старчества и женских монастырей – это огромная, большая тема. И действительно, именно вот даже Смолич об этом писал в свое время.
Вы так говорите, что даже там... Смолич, как будто бы
ну, да, но он,
почтенный
он,
профессор.
Он акцентировал на это внимание, что это очень большая тема. Действительно,
большая или больная?
Ну, и большая, но не больная. Я не думаю, чтобы это была больная тема. Почему? Потому что женские монастыри, они просто напрямую связаны были со старцами. И даже чисто географически вот новые монастыри и женские общины возникали именно там, где были известные старцы. То есть они действительно окормлялись старцами. Зачастую старцы писали им уставы. Вот, зачастую они материально им помогали. Вот, то есть, Серафим Саровский, например.
Ну, Елена Борисовна, старец сам ничем помочь материально не может, он может выступать в роли шлюза. Значит, кто-то ему положил, он передал. И,
да,
насколько я понимаю,
да,
вот по вашим же очеркам, клали в основном тоже женщины.
По-разному.
Ну, вот Тучкова, ее монастырь. Ну, я не вот такие случаи.
Как раз вот монастырь Тучковой, Маргарита Михайловна, он не был связан со старцами. Он скорее был связан с митрополитом Московским Филаретом. А митрополит Московский Филарет, ну, он с особенным пристрастием относился все-таки к монастырям аристократическим. То есть, точнее так, к монастырям и общинам, которые были основаны женщинами-аристократками. Так как, ну, так как община княгини Мещерской, то есть это будущий Аносин монастырь, община, а потом и монастырь Маргариты Михайловны Тучковой. То есть есть такая особенность. Вот,
хорошо.
Ну, еще Зосимова
пустынь, наверное. В роли адвоката дьявола задаю очередной провокационный вопрос. Не кажется ли вам, что это вообще изуверство? Вот средневековые монастыри, куда отправляли женщин как избыточный человеческий материал, не спрашивая их разрешения в юном возрасте, не за кого выдать замуж. Иди в монастырь. Женщина превращалась в такой вот молитвенный капитал.
Знаете, я просто хочу рассказать один эпизод. Кстати, о нем я почему-то в книге своей не написала. Но это я встретила в архивах. Отчет в Симбирской губернии существовала община женская. Причем община, куда шли в основном молодые девушки. Занимались они чем? То есть они читали псалтырь по усопшим, они учили грамоте детей. И вы знаете, эту общину закрыли. Вот как было написано в отчете, ее закрыли в 1832 году, потому что, ну, чисто официально была эпидемия холеры. А потом была приписка. Помещики были страшно недовольны, что девушки не хотели выходить замуж.
То есть девушки из крепостных?
Ну, судя по всему, да. И из крепостных, ну, наверное, не только крепостных, но вообще-то сама община существовала на территории поместья, не помню фамилии, по-моему, помещицы Лихудиной. Вот. И они, да, они занимались такой благотворительной деятельностью. Там еще проходил трап, каторжники проходили. И вот эти девушки, они там хлеб им подавали, там стирали одежду. То есть такая, в общем-то, благотворительная деятельность, которая на самом деле ничего плохого в этом не было, но кроме того, что девушки уходили в эту общину и не хотели выходить замуж. То есть в этом не было такого, то есть насилия не было. То есть были случаи насилия, безусловно, но еще Петр I, он в своих указах, это было уголовное преступление, если насильно постригали женщину.
Ну, там вот. Ведь, насколько я понимаю, сам имелся в виду муж, который развестись
не только
труднее,
муж,
чем
не только муж, родители могли своих детей отправить в монастырь.
В порядке наказания?
Не знаю, но, может быть, по какому-то обету, может быть, наказание. Вот. Но самое главное, что все эти случаи, почему мы о них знаем? Потому что это было неправильно, то есть это наказывалось, и это было в делах Синода, то есть это то, что я встречала в делах Синода в архиве.
Говорила Елена Емченко, слово Елене Беляковой.
В XIX веке ситуация другая. Там не женщин насильно постригают, а наоборот. Девушки хотят не выходить замуж, крестьянские девушки, а идти в монастырь.
Это до реформы массовое... или после? Реформа что-то изменила?
Реформа еще придала массовость этому движению. До реформы у них не было такой возможности. Крепостная не могла без согласия помещика уйти в монастырь. После реформы она смогла. Жизнь крестьянской женщины настолько тяжела, но это мы прекрасно знаем по Некрасову. Вот,
что да ей... мы не по Некрасову знаем.
Не только по Некрасову. Что ей вообще-то лучше уйти в монастырь, чем выйти замуж.
А не будет ли слишком резким сравнить в этом смысле женщин в России с евреями в России? Огромное, но все-таки гендерное меньшинство, угнетенное, в значительной степени, возможно, с деформированной психикой от этого угнетения, от этого постоянного гнета и экономического, и социального, и духовного, которое в поисках выживания само уходит вот в такие утопические островки. И, может быть, преподобный Амвросий потому и помогал этим девушкам, что он пытался защитить их от этой репрессии, вот напряженной социальной репрессии со стороны патриархального общества. И, кстати, страдал за это от своих собратьев по монастырю.
Ну, я думаю, что можно так истолковать. Вообще, если вернуться к иудаизму, там же идет как раз сокращение рождаемости в XIX веке. Казалось бы, иудеи чуть ли, насколько я помню, чуть ли не на, у них самая низкая рождаемость по сравнению с другими религиями в это время.
Но и в России тоже сокращается?
Сокращается, но не так. Если сравнить иудеев и православных, иудеи на первом месте по малочисленности семей.
Насколько я помню, исследование исследование группы российских социологов во главе с Алексеем Каратаем, если не ошибаюсь, они вывели зависимость. Чем выше уровень образования, тем меньше рожает женщина, тем больше она ценит свою независимость. Ну, я, собственно, что я вам объясняю, вашу собственную, как я понимаю, жизнь. Вот, вы лучше меня это знаете. То есть растет личное начало в человеке. Оно противоречит христианству?
Ну, вот здесь мы с вами не сойдемся, потому что
Елена Владимировна, 6 детей, а у меня 1 ребенок.
Образование одинаковое.
Образование одинаковое. А вы-то друг с другом сходитесь?
В смысле оценки? Нет, ну у нас во многом разные оценки.
Ага. То есть, на ваш взгляд, количество детей и самореализации не мешает друг другу?
Нет, ну, наверное, мешает, смотря что считать самореализацией, опять же.
Написание монографии. Как вы умудряетесь иметь 6 детей и сдавать монографии по 600 страниц?
Во-первых, 1 ребенок участвовал в написании.
Да, это я вижу.
Так что это уже легче. А во-вторых, они уже большие, поэтому могу себе... У меня младшей дочери уже 20 лет, так что...
Часто можно слышать в разных ситуациях, что вот православное духовенство оказалось слабее перед революцией, в отличие от католического, потому что обремененное семьями православное духовенство легко ломалось под нажимом ГПУ, гонений и так далее. Между тем, революция же показала и другое, что на самом деле есть и сила в православном духовенстве, в православной церкви, и вдруг неожиданно выяснилось, что церковь может спокойно положиться прежде всего на женщин. Так?
Ну, в общем, да, потому что если мы возьмем судьбы новомучеников, около каждого оказывается женщина.
А что, женщины сами новомучениками не были? Новомученицы?
Их меньше стреляли. Просто их меньше расстреливали, меньше расстрельных приговоров.
Это есть статистика?
Да. Если сравнивать численность, то по числу епископов расстреляли практически всех, да,
ну,
мы это
знаем. Это сотни человек.
Да. Это... Но это, да. Священников тоже стреляли. Среди женщин все-таки расстрельных приговоров меньше. Это статистически точно совершенно. Я не могу сейчас вам точную цифру дать, но это ниже намного.
Ага. То есть потому, что они не занимали постов. И в данном случае маргинальное положение, дискриминация спасла их от выкоса.
Да, ну, вообще монахинь преследовали. Монахини вот в 1937 году были расстрелы монахинь именно потому, что они проходили вот как контрреволюционный элемент. Вот, тогда их начали расстреливать, и даже пожилых, но все равно священников все-таки больше. Их больше боялись, ну и вообще женщин все-таки меньше преследовали.
Говорила Елена Белякова. Мы прервем на эту нашу программу, посвященную женщине в истории русского православия, и продолжим ее после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода».
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. В Гаяне при посадке в столичном аэропорту развалился на 2 пассажирский «Боинг», на борту которого было около 150 человек. О погибших не сообщается. Несколько человек получили ранения. Самолет компании Caribbean Airlines следовал из Нью-Йорка в Джорджтауне. У него была промежуточная посадка на пути в Тринидад и Тобаго. На Украине 31 июля объявлено днем траура по жертвам вчерашних аварий на 2 шахтах. Соответствующий указ подписал сегодня президент страны Виктор Янукович. По последним данным, погибли 25 человек, судьба еще 12 горняков неизвестных. Поиски продолжаются. МЧС России перебрасывает в Архангельскую область дополнительные силы и средства для тушения лесных пожаров. В регион направлен самолет Ил-76, оборудованный водосливным устройством, а также еще 200 сотрудников подразделения МЧС из других областей. Военная прокуратура выявила случаи поборов с офицеров в филиале военно-воздушной академии в Сызрани. В злоупотреблении полномочиями подозревается, в частности, начальник филиала учебно-научного центра полковник Николай Ярцев. Президент Турции Абдулла Гюль отверг утверждение о кризисе в руководстве страны в связи с отставкой нескольких высокопоставленных военачальников. Произошедшее можно назвать беспрецедентным событием, но ни о каком вакууме власти в стране речи не идет, заявил сегодня Абдулла Гюль. В Ливии министр повстанческого переходного совета Али Тархуни заявил, что за убийством командующего вооруженного вооруженными формированиями ливийской оппозиции Абделя Фатаха Юниса стоят связанные с повстанцами исламисты. Тархуни не назвал возможного мотива убийства, отметив, что расследование продолжается. Ирак продолжает оставаться страной, чрезвычайно опасной для работы. Такой вывод содержится в ежеквартальном докладе специального инспектора США по вопросам восстановления Ирака Стюарта Боуэна.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную женщине в истории русского православия. У нас в гостях историки Елена Владимировна Белякова и Елена Борисовна Емченко, только что выпустившие в свет вместе монографию «Женщина в православии» под эгидой Института истории. И я продолжу пытать Елену Владимировну и Елену Борисовну, потому что... Вот мы остановились на том, что женщина в значительной степени именно в силу своего маргинального положения ускользнули от репрессий большевистского режима. И поэтому в какой-то момент сыграли роль такой подушки безопасности, которая вдруг раздулась. Так что в 60-е годы бабушка, это вот было, американцы приходили в церковь, и я читал даже одну американскую монографию, где говорил, что прихожанок называют бабушки всех. А человек не понял, что это возрастное обозначение и гендерное. Он решил, что все прихожане – это бабушки, мужчин там не было. Да и я еще помню, как приезжаю там в Лавру году в 75-м, и я один в очереди, существо мужского пола и вообще моложе 20 лет, а так все, извините, вот, а так все бабушки. Это было довольно своеобразное ощущение. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8-903-8-800-200-22-12. Дорогой Йошуа из Петербурга, я вижу, что вы на проводе, но я ваш звонок отклоняю и больше в эфир не пущу. На прошлой программе вы оскорбили участника программы, вы оскорбили женщину, но, в принципе, вы оскорбили человека. На таком уровне, на вверенной мне радиотерритории, я... дискуссии не допущу. А так, кто готов к вежливым вопросам и речам, тех милости просим. Значит, женщина спасла в какой-то момент наше русское православие. Но вы же пишете и о другом явлении. О культе юродивых. А сегодня, может быть, самое одиозное в глазах многих интеллигентных православных – это культ Святой Матроны. Как с этим быть?
Ну... мне кажется, что культ юродивых – это какое-то достаточно сложное явление. То есть, с одной стороны, здесь...
культ юродивых женщин.
Культ юродивых женщин, да, да. Тут всплывают, с одной стороны, мне кажется, очень архаичные черты.
Языческие.
Вот это, языческие, да, это с одной стороны. А с другой стороны, это тоже закономерно. То есть, это отражает те реальные процессы 30-х годов, когда духовенству не доверяли. К духовенству боялись ходить. Вот то представление, что все попы стукачи, это я еще от своих слушала предков, что не надо туда ходить, в церковь, потому что там обязательно стучат. Вот. То есть священники не пользовались авторитетом определенным, они утрачивали этот авторитет. А с другой стороны, вот эти женщины, причем, как правило, эти юродивые, это слабые женщины, это женщины, которые обладают, ну, определенными физическими недостатками, да, они начинают пользоваться вот этим авторитетом христианок, праведниц и вообще святых. То есть здесь очень много...
Ну, смотрите, вот эта мысль о том, что должен быть недостаток, слепота у Матронушки, это ведь не воскрешение в христианской одежде язычества, что женщина – это вот такая вот колдунья, которая стоит на границе двух миров, физический недостаток выделяет и маркирует ее как жрицу-посредницу. Ну, как в фильме «Кукушка», скажем. Угу. Вот что тут от христианства?
Ну, все-таки в христианстве тоже есть представление о том, что сила Божия совершается в немощи. И это тоже всплывает. То есть именно, казалось бы, женщина уже раздавлена, вот, и она лежит неподвижно и не встает годами, и вдруг вся деревня идет к ней, казалось бы, с религией покончено, а вот идет ее почитание. То есть здесь, по-моему, неоднозначный процесс, здесь нельзя все сводить к язычеству. Здесь действительно пробиваются и христианские какие-то ноты. Это очень трудно
развести. А Матрёнин двор, на ваш взгляд, вписывается тогда действительно в христианскую модель? Вот этот вот образ непонятый и растоптанный в сущности праведницы.
Мне кажется, что да, вписывается.
А почему тогда непонятый? И изменилось ли что-то за 50 лет? Поняли ли Матрон? Стало ли им лучше от того, что строят храмы и так далее?
Я думаю, что нет, не изменилось, потому что, на самом деле, вот эти матроны были изгнаны из новых храмов. Это просто было видно, когда в 90-е годы вот эти бабушки, которые прислуживали, которые там что-то делали, продавали, они стали не нужны. Их некому было хоронить, их имена не сохранились. И вот это новое духовенство, которое пришло, оно к ним относилось, ну, в определенной степени с пренебрежением и просто не ценило их. Это новые люди, которые не знали. Хотя вот тот же отец Георгий Чистяков написал очень много, что ему не хватает именно этих бабушек. Вот, я очень порадовалась, когда нашла у него эту цитату, потому что мне тоже не хватает.
Говорила Елена Белякова. У нас звонок из Москвы, Аркадий. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Мне никогда не было близко, даже чуждо отношение к женщине как к существу нечистому, но имея большой опыт общения, я могу сказать, что, конечно, женщина это обязательно представляет собой мощнейший стихийный элемент. И я не удивился, когда узнал, что в одной из апокрифических книг, признаваемых Протоиерейской Церковью, сказано, что взбунтовались именно те ангелы, которые общались с дочерьми человеческими. Но мне, как мужчине, понятно, от чего ангелы Божьи могли осатанеть. Так что, конечно, при всем уважении, но определенную предосторожность иметь в виду надо.
Значит так, делим тогда всех на святейших, преосвященнейших, а других – мощнейшие. От лица мощнейших – слово Елене Борисовне. На ваш взгляд, что действительно женщина таит в себе такую угрозу? Или это проявление классического средневекового предрассудка? А может, и не только средневекового?
Нет, ну, какие-то особенности, конечно, в женщине существуют. Ее большая эмоциональность, наверное, как раз вот эту эмоциональность и связывают, наверное, скорее всего, со стихийностью. Кстати говоря, вот когда, опять же, если возвратиться к монастырям, вот какие проблемы были в монастырях мужских и женских? В мужских монастырях это пьянство было. А в женских монастырях это интриги, это ссоры очень часто, да. То есть это те дела, которые разбирали зачастую все
ноги. Насчёт пьянства в мужских монастырях – это безусловный факт просто по количеству отложившихся следственных дел. Но, извините, уж в мужских монастырях в смысле конфликтности, карьеризма, подсаживания один диакон, другой протодиакон в среде, лишенной внешних впечатлений, с зашоренным кругозором, какие-то ничтожные мелочи приобретали совершенно гипертрофированные значения.
Ну, я сужу по тому, что есть в архивах. Я уже не говорю, например, о такой знаменитой истории, как Дивеевский монастырь. Хотя как раз там зачастую были замешаны мужчины.
Так.
Вот. То есть когда в течение нескольких десятилетий происходят конфликты внутри монастыря между монахинями.
Постоянно.
Послушайте.
А это у вас не мужской гендерный предрассудок говорит, что женщина более склочна эмоционально? Может быть, проблема в том, что мужчина менее эмоционален, чем ему должно быть? Он ради власти надевает маску бесстрастия, но это маска, и все по
Фрейду.
Женщина,
наверное, эту маску не надевает, и отсюда вот восприятие ее как чего-то стихийного, наверное. Мне так кажется.
А стоит ли носить такую маску? Может быть, спасение от конфликтности, во всяком случае, как раз не в том, чтобы всех монахинь, всех женщин, сейчас ведь как идет, насколько я понимаю, длинная юбка, чедра, типа платочек, и ходить по струнке, глаза иметь долу, так, может быть, все-таки спасение-то наоборот в том, чтобы, раскрепостить женщину Востока, и это относится к мужчинам, не бояться эмоциональности, а принять ее и что-то с ней сделать. Ведь у вас в книге много есть об опыте Марфо-Мариинской обители. Насколько я понимаю, там, в принципе, жизнь строилась по-другому. Или как? Ведь работать с детьми, работать с больными – это совсем не то, что обслуживать богослужебный центр в монастыре и играть в бесстрастных, бесполых существ.
Ну да, Марфо-Мариинская обитель как раз попытка создать именно монастырь такой деканистского типа.
То есть не монастырь, а нормальная женская артель.
Женская артель, да, женская артель, но религиозная все же артель, потому что вот другая артель, мы знаем, да, это «Что делать?», там тоже женская артель у Чернышевского.
Но вот. Она пародирует церковь.
Ну, в каком-то смысле, да, да.
Так, вот внизу. То есть любовь, как всеобщая, подана как промискуитет. Прости, да. Господи.
Ну, вот артель, которая направлена на то, чтобы служить обществу, да, и такая артель – это не только Марфо-Мариинская, это и Лестницкие обители.
Живая. Вот,
да.
То есть оказывается, что опыт эмиграции оказался позитивнее, чем опыт жизни в богатстве до революции?
Нет, это еще Лестницкие возникли, она возникла здесь.
Вы имеете в виду?
Да,
вот
да, на Холмщине, да, она потом оказалась в эмиграции просто. Монахини все эти выехали сначала в Югославию, потом во Францию, вот.
Но ведь и Холмщина – это не совсем Россия, но это, да, Елена Ильинченко.
Да, я просто хотела бы к этому добавить, что благотворительность – это вообще была черта миссионерских монастырей. А Лестницкая обитель и еще несколько, там, Виленская – это были как раз миссионерские монастыри, и надо сказать, что они по-особенному финансировались. Вот их поддерживала, как правило, императорская семья. И они действительно занимались вот огромной такой благотворительной деятельностью. Это были и школы, и лечебницы, и аптеки.
Я прошу прощения за вредный вопрос. Так все-таки, а что тогда лучше оказывается для церкви и для женщин в частности? Когда тебя хорошо финансирует царская семья, и ты проповедуешь православие на традиционных католических территориях, или когда ты живешь во Франции нищая, и строишь монастырь из каких-то совершенно непонятно откуда берущихся сантимов, и уж какая там благотворительность, а где сильнее проявляется евангельский дух?
Знаете, я думаю, что вот в церкви у нас есть две традиции. Вот, вот если говорить, например, о XVI веке, осифляне-нестяжатели. То есть помочь может только тот, кто богатый. А
бедный. Ваши слова до Абрамовича в уши.
Вот, а если у человека нет денег, так же, как если монастырь бедный, как, ну, собственно, вот нестяжательские монастыри, они отказывались от благотворительности. И, кстати, эта традиция, она так и идет в течение всех веков. Вот, и я могу, например, привести пример Серафима Саровского, который выступал против благотворительности.
Он считал, в каком смысле?
Да, он считал, что монастыри должны быть молитвенные.
А, против благотворительности, да, монастырей?
Да.
Но
да.
Не в миру. Вряд
нет,
ли бы он осудил Марфо-Мариинскую обитель.
Я говорю исключительно о монастырях.
А, в этом смысле.
Да, конечно, конечно. Речь идет о монастырях.
Давайте вот звонок у нас из Краснодара. Игорь, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, добрый вечер. Вот мужчина предыдущий звонил, я с ним корни не согласен. Женщина – это божество настоящее. А вопрос у меня к гости следующий. Скажите, пожалуйста, не знаете ли вы, откуда пошла поговорка? Курица не птица, запорожец не машина, женщина не человек. Спасибо.
Насчет запорожца это выдумали позднее, а так в основе довольно древний текст, Елена Владимировна.
Ну, по-моему, все-таки это новое сравнение. Я не знаю, есть ли она у Дали, эта поговорка про запорожец вряд ли.
Хорошо, про запорожец вряд ли. Но вы в вашей монографии приводите поговорку древнерусскую, достаточно древнюю, которую я по причине своей застенчивости воспроизвести даже не берусь, где выражено уж такое отношение к жене, что запорожец – это вообще ужас.
Хочу с маслом ем, да, это...
Нет, там было не «ем», там было слово «пахтаю». Вот, там было совершенно непристойное отношение к женщине, как к подстилке, как к резиновой кукле из секс-шопа. Но только резиновую куклу не заставляет еще пахать и обслуживать себя по полной программе. В этом смысле судьба женщины – снохачество, вы упоминаете, которое обсуждал, по-моему, даже, если правильно я понял, даже поместный собор это обсуждал.
Да.
Сегодня... слово произнесешь, никто вообще не поймет, что
сегодня
это такое.
Сегодня непонятно, потому что мужчины разводятся и женятся на молодых. Это стало некой нормой, когда в 50 лет мужчина женится второй раз на молодой женщине.
То
это среднестатистическое.
Спаси Господи.
Это среднестатистическое. Я не говорю, что это нормально, я говорю, что это среднестатистическое.
Ага.
Вот.
Но... вы считаете, это аналог снохачества?
В каком-то смысле это замена. Просто снохачество... Человек не мог развестись, а у него в доме появлялась молодая девушка, и дальше происходило то, что вот сейчас это узаконено, скажем так.
У нас звонок из Адыгеи. Виктор Прокофьевич. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Это очень интересная передача. Я бы такой, хотел задать такой вопрос. В 1988 году государство... наконец-то сняла вериги с церкви, начало строительство храмов. В Советской России, значит, было что-то около 6 тысяч храмов, приходов. Сейчас, вот, насколько я знаю, вы его поправите, свыше 30 тысяч. Также было около 1000 мечетей, а сейчас около свыше 6 тысяч мечетей. У меня такой вопрос. Вот берешь уголовную статистику, а кажется, и государство, и народ воцерковились. А вот, скажем, убийств в 4 раза больше, чем при проклятом тоталитаризме. То же самое и о разбое, об изнасилованиях, об заказных убийствах. В чем дело? Церковь должна нести, как говорится, святое в душе людей, а люди стали еще хуже, чем при проклятом тоталитаризме. Объясните,
да,
пожалуйста.
Виктор Прокофьевич, во-первых, по православному главное, когда кажется, перекрестись. А во-вторых, социолог вам объяснит, что если у вас в квартире прекрасные, красивенькие обои, и все очень мило, но вы каждое утро просыпаетесь с укусами, то высока вероятность того, что если сдерете обои, там клоповник. При тоталитаризме были очень красивенькие обои, но я вас уверяю, что реальная статистика и убийство других преступлений была намного выше, чем в современном России. Значит, вопрос в том, кто озвучивает цифры. Просто пришла благодетельный свет гласности, как говорили в старину, и оказалось, что все не так хорошо. Заказных убийств, возможно, в современной России больше. Но все заказные убийцы вместе взятые не уложат и сотой доли тех людей, которые совершенно в порядке исполнения служебного долга уложили и расстреляли палачи 30-х, 40-х и других годов. Так что здесь важно понять, с чем сравнивать. И все-таки возвращаясь к тому нашему слушателю, который назвал женщин божеством. Видите, как-то сегодня у вас из крайности в крайность, то в горячую воду, то в холодную. Средние века полагали, что женщина – существо глубоко развратное, которое только и хочет секса. 19 век, викторианский, как раз вот сделал из женщины такую некоторую ангельскую сущность, которая вообще к ней страшно прикоснуться. Вот есть проститутки, к ним ходи, а жена – это совсем для другого. Христианской точки зрения где тут? Елена Владимировна.
Где в 19 веке? Или?
Христианская точка зрения, насколько я понимаю, она вечная.
Ну, христиане, как всегда, были... это единицы, да, это в любые века, независимо от того, является христианство официально признанной религией или не является, люди все равно живут по законам далеко не христианским, хотя оно может считаться официальным, поэтому вот. И, конечно, в XIX веке развитие проституции в России – это тоже один из таких пороков, о котором говорили, который волновал, и, собственно, который стал порождением во многом урбанизации городов. Вот. Хотя он известен и в деревне, конечно, только уже в других формах. И сказать, что это было явление христианским, конечно, очень невозможно просто. Другое дело, что искали, как с ним бороться, вот, но...
Но тогда оказывается, что свобода, вы знаете, вот реформы царя-освободителя произвели какую-то странную такую вот, ну, как бы сгустили краски. Вот те, кто до реформы ограничивались женщины в деревне, вот брали обед, вот по понедельникам поститься, по кроме среды и пятницы, делать какие-то добрые дела, и те пошли в новые женские общины, а какие-то другие женщины пошли в прямо противоположном направлении. То есть свобода выявила в одних большую... Как, Елена Борисовна?
Ну, наверное, в какой-то степени так и было. То есть, действительно, женщины в это время... То есть, самое главное, то есть, женщины, ведь речь идет не только там о крепостных, но и вообще из общины. То есть, все крестьянство было организовано в общины. То есть,
я правильно понимаю, что произошел всплеск не только публичных домов и абортов, но и количество женских монастырей?
Безусловно, да. Конечно. Большой? Конечно, потому что женщина законодательно получила возможность без согласия общины уходить из нее. Раньше, вне зависимости от того, была она крепостная, потому что там тоже были общины, но и, конечно, еще разрешение помещика нужно было. Но из самой общины, государственной общины, если была, женщина уйти тоже не могла. А вышел указ, по которому она имела право уходить. То есть она могла не спрашивать этого разрешения.
Вы же сидели в этих документах несколько лет. У вас, наверное, кроме вот академического дискурса, какое-то свое интуитивное ощущение вот тех девушек, женщин, которые шли в...
Знаете что, я думаю, что для женщины-крестьянки, а 19 век – это именно крестьянские общины и крестьянские монастыри...
Ну, так 95% населения крестьяне.
Да, но для женщины социальный статус был выше, если она монахиня. Если она в монастыре.
А что прок от этого социального статуса, если ты в монастыре и не можешь этот социальный статус конвертировать в то, во что его конвертирует Ксения Собчак или...
Ну,
я прошу прощения.
Была сыта,
ну, Ксения Собчак, я имею в виду, как вот условную фигуру гламурных журналов, нереальную.
Нет, ну, во-первых, женщина была сыта, во-вторых, она могла действительно молиться, а не только работать день и ночь, и при этом, ну, не испытывать никакого к себе ни любви, ни уважения, ничего. То есть это труд, труд и труд, и...
То есть уважение к монахиням было больше, чем уважение просто к крестьянке.
Свобода
от сексуального
насилия. И не
только крестьянке. Вы знаете, даже существует тоже, вот, кстати, документ, о котором я не написала в своей книге, один из архангельских монастырей, существовали богадельни. И существовали монастыри. И женщины уже престарелые предпочитали, несмотря на то, что иногда в монастыре было более тяжело, уходить в монастыри, а не в богадельню, где они, казалось бы, ну, имели тоже еду и одежду. Вот. Но для них престижнее было уйти в монастырь или там, в женскую общину. Но об этом это доношение, это тоже в одном
из... Я прошу прощения, вот я купил в магазинчике книгу «Епархиалки. Воспоминания воспитанниц женских епархиальных училищ». И там, может быть, самое шокирующее – это воспоминание о том, как они голодали. Потому что меню там приведено, не приведи Господи. Ну вот черного хлеба кое-где давали волю, а кое-где нет. Чай раз в месяц, чай. А так это... Это, ну, вот щи по 100 граммов на человека, вот, и там просто какая-то девушка вспоминает, что ворочались вечерами до часу, вот, чтобы и стонали, потому что засыпали голодными. А в монастырях?
Знаете, тоже по-разному было. Все зависело конкретно от монастыря, от настоятеля, от устава.
От настоятеля,
я, например,
от настоятельницы?
От настоятельницы? Нет, настоятельницы, конечно.
Значит, могло быть, что женщина угнетала женщин.
Женские монастыри вообще были беднее. На их, во-первых, выделяли меньше денег на их существование.
А сами себя...
Вы знаете, тоже в разное время по-разному было, потому что в XIX веке все-таки монастыри, получая вот законодательство в отношении экономического положения монастырей, вот в XVIII веке оно было отличным, даже после реформы 1764 года. То есть те деньги, которые получала настоятельница, в разы была меньше, я вот, к сожалению, сейчас цифры не могу точно привести, но если настоятель первоклассного монастыря получал 500 рублей, то настоятельница первоклассного монастыря получала 100 рублей. И то же самое в отношении монахинь происходило.
И это при императрице.
То есть это, да, это 18 век. А вот в 19 веке там все было по-другому. То есть монастыри, общины, они получили возможность землю покупать. Они могли вот то, что им давали благотворители, там кто-то пожертвовал дом, этот дом они могли сдать в аренду, например. То есть они получали источники доходов, и монастыри начинали богатеть. И вот если мы посмотрим на ту же Дивеевскую обитель, она очень быстро выросла, потому что, ну, что главное всегда, то есть на что в основном уходили средства? На строительство. И именно в это время начинают расти вот эти женские монастыри.
Говорила Елена Борисовна Емченко, а Елена Владимировна Белякова, я в заключение задам, может быть, ну, точно не совсем тот вопрос, который задают историкам, о будущем. На ваш взгляд, вот, или точнее так, вашему сердцу, что бы хотелось, чтобы в России развивалось дальше, в православии? Женское монашество, модель Марфоморийской артели, как мы сегодня сочинили, монашество в миру, когда женщина продолжает жить в семье обычной жизнью, но вот пытается жить по-христиански вполне. Зачем будущее?
У зачем вас будущее, там книге, чтобы мне хотелось, да?
У вас там еще в книге есть последняя глава обсуждения вопроса рукоположения женщин современными православными, да, богословами.
Да, я как раз считаю, что вот создание женской диаконии, ее некая формализация, то есть возрождение вот этих общин диаконис, это был бы какой-то выход, потому что в современной России очень много социальных проблем, и женщины, и монахи не могли бы служить на этих проблемах. А кроме того, женская диакония – это решение, ну, некоторых внутрицерковных проблем. Поэтому мне кажется, что за этим могло бы быть будущее, хотя здесь очень много препятствий на этом пути.
Препятствий внешних или внутренних?
Внутренних.
Матвиенко ведь тоже женщина. Я говорю о Матвиенко как о символической фигуре, не о реальном персонаже.
Да, я понимаю, нет, здесь внутренние не со стороны женщин, да, а со стороны той ситуации, в которой находится современная церковь. Я не вижу, пока вот эта профессионализация происходит в церкви, да, и увеличение как бы ее такой, ну, замкнутости сословной. Вот, поэтому она все меньше готова откликаться на, несмотря на целый ряд замечаний, она все меньше готова откликаться на какие-то реальные события, которые и на реальные нужды общества.
Говорила Елена Владимировна Белякова. Я напомню, что на латыни слово «диакон», «диакониса» звучат очень по-русски – «министр». Значит, те, кого мы представляем себе высшими, высшими повелителями всего, чего можно, почт и прочее, на самом деле это всего лишь служители. И это относится, конечно, и к христианам, и к христианкам, и даже к самому Богу, насколько он пришел в мир в своем Сыне и в своем Духе. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Через 10 минут в программе «Третий сектор», как ни странно, безо всяких договоренностей, пойдет речь о том, почему в России плохо относятся к жертвам сексуального насилия. Пойдет речь о центре «Сестры», заместитель директора Национального центра по предотвращению насилия Анна. Будет говорить социолог Елена Тюрюканова.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Более советские выражения, которые более привычные.
Дело о нападении на Сагру передали изведения областного следственного управления.
Я пришла сюда потому, что услышала, что люди называют меня разными.
То, что случилось, заслуживает осуждения. Все наши усилия.
21 год. Он проходил службу на военной базе Кэмпбелл, штат Кентукки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.